Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И политический психолог Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Сегодня, 27 апреля, на встрече с активом партии «Единая Россия» президент Дмитрий Медведев заявил, что собирается стать единороссом и получить партийный билет. Более того, Дмитрий Медведев заявил о том, что у партии «Единой России», цитирую, «блестящее будущее», что она будет существовать до тех пор, пока развивается наша политическая система, до тех пор, пока партии вообще востребованы народом. Конец цитаты. Кроме этого, Дмитрий Медведев дистанцировался от либерализма, заявив, цитирую, «Я никогда по своим убеждениям не был либералом. Да, я человек с консервативными ценностями, но мои ценности далеко стоят от либеральных». Конец цитаты. Многочисленные политологи и политики последнее время неоднократно заявляли о почти наступившей политической смерти партии «Единая Россия». О падении ее имиджа после декабрьских выборов недавно сообщил даже Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ. Возникает вопрос, зачем Дмитрию Медведеву становиться во главе партии, которая в народе уже получила название «Партия воров и жуликов». В чем смысл этой странной рокировки? И вообще, нужна ли России партия власти? В этом во всем мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете также прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Дмитрий Алексей, ну у меня первый вопрос к вам. Собственно говоря, как вы восприняли вот это известие? Я так понимаю, что вы, конечно, немного знали уже заранее, это заранее обсуждалось, и вчера, в принципе, такой вариант событий не исключил сам Дмитрий Медведев, но вот сегодня, когда он конкретно объявил о блестящем будущем партии «Единая Россия» и, соответственно, о своем желании возглавить ее, поблагодарил и Путина, и актив партии «Единая Россия», потом поблагодарил еще кого-то, выразил удовлетворение происходящим, все это выглядит по меньшей мере, мне кажется, странно, но я могу ошибаться, разумеется. Первый вопрос к вам, Дмитрий.
Вот мы, по сути дела, слушали вводное слово и ни разу не услышали ключевого слова. Один раз его только сказали, это слово «Путин». Вот «Единая Россия», Медведев, договорились, председатели партии. На самом деле, как мы понимаем прекрасно, в существенной мере те правила игры, которые сегодня обновляются, давайте будем говорить, действительно, в России, в политической сфере российской, они, конечно же, задаются вряд ли там в Генсовете или где угодно еще партии «Единая Россия», и я не думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев принадлежит к числу, условно говоря, демиургов нашей российской политики и трансформации. Хотя многие вещи вчера прозвучали так, как будто бы это было на самом деле.
Тем более я добавлю, что Совет «Единой России» скоро будет распущен, там ожидаются очень серьезные перестановки.
И это означает, что, с моей точки зрения, если мы приподнимемся вот над теми событиями, которые случились сегодня, и над тем интервью, которое случилось вчера, мы давайте скажем еще об одном, о том, что Владимир Путин, ну, по сути дела, не только де-факто, но и де-юре освобождается от такой прямой аффилиации с партией «Единая Россия». Он в известной мере развязывает себе руки для того, чтобы проводить, ну, условно говоря, ту перезагрузку, которая ему и его группе, и там, тому отряду людей, которые планируют политику российскую вместе с ним, выстроить новую конфигурацию власти. И я полагаю, что стоит обсуждать не только политическое будущее, скажем, партии «Единая Россия», нужно обсуждать возможность или невозможность в целом перезагрузки элит. В данном случае, говоря о Путине в данной конфигурации, мы можем сказать с макрополитической или стратегической точки зрения, что у него открываются возможности в существенной мере для того, чтобы элиты перезагрузить в существенной мере. И я бы сказал, что хотя Медведев вчера сказал, что тандем, ну или не тандем, а вот это надолго, расслабьтесь, это надолго, при этом вполне очевидно, что в этом был сигнал, что не только Путин надолго, что надолго...
И Медведев,
конечно. И Медведев тоже.
И но Единая Россия,
соответственно. Единая Россия, как оказалось, по крайней мере, в рамках сегодняшних разговоров. Так вот, я считаю, что Путин человек прагматичный. Путин человек, с моей точки зрения, обучаемый вполне. И это означает, что сдержки, противовесы и его представлений могут заключаться в том, что, возможно, силы, которые будут подпирать и действующего премьера, и люди, возможно, которые будут его подпирать, я имею в виду нового премьера, которого, судя по всему, мы увидим там с 8-го, с 9 мая. И все это вместе означает, что как только станет понятно, что эта конфигурация не работает, или она работает не очень хорошо, когда станет понятно, что, там, не знаю, пенсионная реформа буксует или что-то еще, то возникнет вопрос о том, что нужно что-то делать, в том числе и с этой фигурой, и с этой партией. И когда говорят о том, что Медведев получил гарантии, ну, условно говоря, гарантии того, что он будет возглавлять партию, имеющую большинство в Государственной Думе, то, с моей точки зрения, это, в общем, вряд ли такой безусловный факт. Потому что давайте подождем съезда и скажем, а какие полномочия будут у Медведева? У Путина полномочия были абсолютные. Он не был членом партии, он был только ее председателем. Но если мы посмотрим внимательно, какие права были у Путина председателя партии, феноменальные, очень высокие, очень большие. Я не думаю, что Медведев получит такие права. Поэтому я считаю, что работать только на этом уровне и обсуждать вот эту новость сегодняшнего дня, не имея в виду то, что потенциал протестный в России присутствует. Обращение Медведева сегодня немножко в ином контексте оказалось, нежели вчера, когда мы все-таки слово либерал или там демократизация.
Ну, повторили хотя бы своего знаменитого выражения.
Да, свобода лучше, чем не свобода, это классический такие либеральный либерти, да, либеральный заход. Вот все это вместе говорит о том, что вчерашний месседж на самом деле в известной мере контрастирует с сегодняшним месседжем. А политика вырабатывается, они ее ищут, зря лучше ищут судорожно.
Спасибо, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждают ли громкие отставки в военном руководстве неудачу военной реформы? Об этом спорят эксперты Виктор Аукснес, Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и политический психолог Алексей Шустов. Алексей, ну вы слышали, что сказал Дмитрий. Интересно по поводу, еще у меня сразу возникло огромное количество вопросов по поводу перезагрузки элит. А все-таки тот же вопрос, который я задавал Дмитрию, да, как вы отнеслись вот к сегодняшнему выступлению и как вы восприняли все это к сегодняшнему выступлению Дмитрия Медведева?
Ну, я соглашусь, что действительно нельзя рассматривать вот его в отрыве, и даже эти два выступления, вчерашнее и сегодняшнее выступление Медведева.
То есть вы, простите, не исключаете одного из другого, так сказать?
Нет, они действительно не то что противоречат, понимаете, вчера, если я вот вчера часть, по крайней мере, значительную часть этого интервью слушал подробно, но там в частях одного интервью есть вещи, просто противоречащие друг другу. То есть Медведеву задают один вопрос, он на него дает ответ, ему задают другой вопрос, он дает на него ответ, противоречащий предыдущему. То есть, в принципе, вчерашнее действие – это унижение идеи власти, к сожалению.
Как политический психолог говорите, Алексей?
Да, ну, потому что любой вменяемый человек, который внимательно прослушал вчерашнее интервью, должен задаться вопросом. Вообще вот все-таки мы слушаем вот этот наш уважаемый глава государства. Вот он что нам хочет сказать своими ответами. Но это, в принципе, все, с моей точки зрения, проблема того, что главной угрозой будущему, политическому будущему России является катастрофический непрофессионализм всей нашей высшей элиты и нежелание использовать актуальное состояние науки об обществе. Они не понимают, что такое общество, они не понимают, как общество функционирует. У нас сейчас силами власти осуществляется чудовищное действие под названием нагнетание, противостояние, причем обострение противостояния внутри общества. Есть малая часть общества, она, конечно же, в меньшинстве. Тех, кто предпочитает свободу и отсутствие сильной опеки со стороны государства. И эти люди ходят по улицам, идут наблюдателями на выборы, и они возмущены тем, что они там обнаруживают. Но они в меньшинстве. При этом они требуют, тоже не понимая закономерности общественных процессов, они требуют демократии, при которой им дают голосовать, и в этом голосовании они оказываются в меньшинстве, и им говорят: ребят, ну так а что вы, вот все, вы в меньшинстве. При этом у них у самих иллюзия, что их меньшинство, оно на самом деле большинство, потому что они общаются между собой, им кажется, что все в стране думают так же, как они.
Не, ну они еще думают, что на самом деле политику осуществляют в стране меньшинство чаще всего, и они правы. Правильно говоря.
В принципе, да. Нет, вот это часть из них понимает, что на самом деле политику делают профессионалы или элиты, которые допущены к этому. То есть люди, занимающиеся этим профессионально. Другое дело, что эти люди могут иметь высокую квалификацию профессиональную или чудовищно низкую, что у нас преобладает. Есть вторая часть населения. Это большинство, я думаю, что вот социологически Дмитрий Петрович подтвердит, что все-таки у нас в стране большинство, которые имеют патерналистскую психологию, они хотят получать гарантированную зарплату за эту работу, жилье и так далее, и готовы поступиться частью свободы личной и политической, чтобы это получить. И вот у нас эти две категории сейчас, к сожалению, силами руководства высшего между собой стравливаются. И это прямой путь к гражданской войне. По крайней мере, холодная гражданская война, я извиняюсь, у нас уже идет в информационном пространстве.
Алексей, ну я добавлю, смотрите, вот ЦИОМ только что сообщил, что имидж правящей партии «Единая Россия», он ослабел после декабрьских выборов. Уж ЦИОМ даже это не мог, разумеется, отрицать. Вот. Но поэтому они, значит, говорят, что сторонниками «Единой России» сегодня, после опросов от общероссийского, являются 41% россиян. Да, причем 27% россиян убеждены, что «Единая Россия» будет ослабевать в ближайшее время, а 34% россиян убеждены при этом, что позиция «Единой России» не изменится, она опять останется вот в такой же вот... Вот эти цифры, смотрите, все-таки 41% не такое большинство.
Нет, это те, кто «Единую Россию» поддерживает, а Путина ведь все-таки надо понимать, да, Путина, что поддержка конечно. Путина, она включает в себя тех, кто поддерживает «Единую Россию», но это вот, это лишь часть. И действительно, при том уровне дискредитации партии, которую она продула, извините, игру на политической поляне, позволив на себя повесить вот этот вот лейбл всем известный, и ну, это проигрыш. И в результате действительно сейчас реанимировать каким-то образом партию очень сложно. И сейчас Путин, я согласен, он очень адекватный, он умеет обучаться, но я не понимаю, почему он, при том, что его многие люди в его окружении говорят, не надо Медведева ставить премьер-министром, уговаривают его, эта информация, ну, идет к нам через там разные каналы, к нам в том числе в экспертную среду, но он, тем не менее, его ведет на пост премьера и плюс вешает ему на шею вот этот вот камень. Я не понимаю, как будет осуществляться управление Путиным страной, в которой он позволяет себе вот такое вот допускать.
Дмитрий, вы согласны с такой точкой зрения?
Не во всем. Ну, начнем с того, что Вот слово «продуло» здесь не уверен я, что уж так соответствует действительности. После всего, что было, иметь 40% поддержки, вот если мы отвлечемся от того, что было там, сколько, я не знаю, 70 или сколько-то, это на самом деле очень даже неплохо. Любой социолог скажет, что партия, которая имеет 40% поддержки после резкой на нее атаки в информационном поле, это на самом деле партия, обладающая потенциалом, и явно это не живой мертвец, это просто тот потенциал, которым нужно уметь воспользоваться. А другое дело, в теле руки этот потенциал отдается. Это первое. Второе, что нужно понимать, что это может быть дальше колосс на глиняных ногах. Как только станет понятно, ну, скажем, что все не очень в порядке, что протест растет, или что, предположим, президент Путин делает ставку на Народный фронт скорее, мы же ведь не говорим о Народном фронте, который так или иначе продолжает оставаться...
Ну, а есть, да, вариант, что Единая Россия может влиться в Народный фронт, занять нишу там...
Альтернативой Единой России, это там партнер, попутчик и так далее, но тем не менее мы видим, что Путин-то играет теперь на двух досках, правда ведь? И это означает, что возможность для маневра опять же присутствует. И Медведев, как лидер Единой России, он вполне может потом оказаться, ну, условно говоря, в параллели с лидером Народного фронта, которого мы еще не знаем, предположим.
Дмитрий, а скажите, ну, все говорят о том, что Владислав Сурков переходит в аппарат правительства и будет конкретно, у Дмитрия Медведева будут большие полномочия, он будет заниматься правительством, там, реформами, какими-то делами, там, я не знаю, спасать страну от голода, как он заявил, и от, ну, от нищих и прочее, прочее. А вот Владислав Сурков, если... он займется Единой Россией, он может он вдохнуть в нее какую-нибудь, скажем, идеологию, идеологическую такую, ну, я не знаю, оживить эту партию? Ведь он опытный политолог, опытный, так сказать, политтехнолог, и даже когда он ушел, очень многие даже представители оппозиции говорили, что этот человек обладает способностью достаточно цивилизованно вообще управлять, скажем так, созданием и вообще политическим ландшафтом.
Ну, Владислав Сурков – очевидная персона эпохи постмодерна. Вот, и биография, и литературные, и музыкальные, и разные прочие изыскания, и возможность креативу – это, в общем, фигура крайне любопытная. Для меня куда как более интересная, нежели, скажем, Володин, вот, который... в плане потенциала, с моей точки зрения, там, креативного или вот, если угодно, потенциала 21 века Суркову уступает. А сможет ли Владислав Сурков вдохнуть жизнь? Владислав Сурков обладает возможностью придумывать проекты. Вот это мы не сомневаемся. Это вообще человек проектного мышления. Был один проект, был другой проект. Мы видим сейчас возможности для нового проекта. Поэтому я не удивлюсь, если мы вот такого, вот, условно говоря, проектного менеджера получим, который предложит нам очередной проект. Вот, а кто помнит, что такое национальный проект сейчас? Я задам вопрос. Забью в сторону, помните?
Я даже забыл уже, что такое суверенная демократия.
Национальный, нет. Ну, раз такое забудешь, скажу вам, как придумок.
Проснешься ночью,
а национальный проект, вы помните, как? Это была отличная история, так сказать, вдохнувшая энергетику, и именно Медведев у нас руководил национальным проектом.
У нас, по-моему, все, что не делается, все национальные проекты, по-моему, знаете, это можно, не называя все, назвать национальным проектом.
Так или иначе, я хочу сказать... еще, но опять же, подняться, если угодно, на уровень стратегических вопросов. Для меня, например, ну, условно говоря, то, что произошло в декабре после выборов, и Болотная, и Сахарова, это сигнал того, с моей точки зрения, что в прежде относительно монолитной путинской элите наметилась в известной мере некоторая динамика, потому что ни Болотное, ни Сахарова, ни информационное, условно говоря, присутствие этого, в том числе и в эфире, условно говоря, не для жителей больших городов, не для рассерженных горожан. Отличная такая фраза у Суркова, правда? Ведь он сказал, что на площади вышли рассерженные горожане. Очень, очень хороший оборот. Следующий о том, что Сурков понимает, что мы... Так вот, все это вместе, с моей точки зрения, был сигнал внешним наблюдателям, что в относительно ранее монолитной, там, условно говоря, путинской элите или путинской группировке намечаются некоторые движения. И вот сегодня, когда мы говорим о том, что появилась, условно говоря, вот эта болотная, и появился Медведев, который вроде как играет на параллельной доске, это означает, что я не удивлюсь, если мы увидим очень скоро новый политический проект. Новый политический проект, который выстраивается либо на основе, сказать там, условно говоря, крыльев «Единой России», либо который выстраивается на основании того, что «Единая Россия» уходит, условно говоря, в тень, и появляется какая-то другая структурная единица, другая фигура. Вот. Но при этом то, о чем говорил Алексей Владиславович, крайне важно, потому что конфронтация, поиск врагов, обозначение там защиты, я не знаю, конфессий.
Ну, можно много было точек, да, так сказать,
указать. Все это вместе означает, что градус, условно говоря, противостояния и конфликтности растет.
Вот то, что сказал Дмитрий сейчас, это, в принципе, в какой-то степени, я не знаю, подтверждается или нет, вот вы мне ответьте, пожалуйста. Алексей, одну секундочку, как раз на этой встрече с активом «Единой России» Дмитрий Медведев, он сказал, он прогнозирует, что в будущем в России сохранятся 2-3 партии. Вот его слова. «Единая Россия» — какие-то социал-демократы, которых мы пока до конца не чувствуем, но которые должны появиться из коммунистов вместе с кем-то и еще каким-то образом. Все остальные, как сказал, это я цитирую, да, Дмитрий Медведев сказал, будут, не будут, поживем, увидим. Вот так вот, конец цитаты, да?
Ну, знаете, Виктор, я не готов комментировать после вчерашнего интервью Медведева любые его заявления, потому что вчерашнее интервью это была полнейшая дисквалификация человека с точки зрения понимания политических реалий. Что же касается, вот я хотел бы вернуться к вопросу по поводу Суркова и по поводу политтехнологий, все-таки я в политтехнологиях работал достаточно долго. Дело в том, что можно думать о реанимации того, что можно реанимировать. Вот в чем проблема? Проблема не в том, действительно, то есть не упала «Единая Россия», не настолько она, значит, вот продула все.
Алексей, простите, я вас по-другому вынужден уйти на новости. Я напомню, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главная тема — русский коллаборационизм, генерал без армии, часть вторая, сирийская оппозиция накануне встречи друзей Сирии, ведущая Инна Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях политолог Дмитрий Гавра и политический психолог Алексей Шустов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Янукович распорядился обеспечить порядок в Днепропетровске, где сегодня в результате серии взрывов были ранены 29 человек. Расследованием по поручению президента займется координационный штаб во главе с генеральным прокурором Виктором Пшонкой. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Теракт». В Киеве около 4000 сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко приняли участие в марше протеста. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», оппозиционные активисты прошагали мимо Верховной Рады по направлению к президентской администрации, где к забору прикрепили символическую повестку в суд для Виктора Януковича. В Мосгорсуде коллегия присяжных признала невиновным преподавателя Центральной музыкальной школы при консерватории Анатолия Рябова, обвинявшегося в педофилии. Рассмотрение инициативы группы депутатов ПАСЕ Парламентской ассамблеи Совета Европы о подготовке специального доклада по гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского перенесено на более поздний срок. Арестованные участницы пан-группы Pussy Riot направили обращение президенту России Дмитрию Медведеву, которым заявляют о нарушении их конституционных прав. Как сегодня сообщил агентствам их адвокат Николай Полозов, письмо девушек должна была передать Медведеву журналистка Марианна Максимовская. Президент России Дмитрий Медведев назначил министром внутренних дел Татарстана генерал-майора полиции Артема Хохорина. Не менее 9 человек погибли и около 20 ранены в результате взрыва в центре столицы Сирии Дамаска. По данным государственного телевидения, взрыв совершил смертник. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что Ереван примет необходимые меры в связи с гибелью трех армянских военнослужащих на границе с Азербайджаном.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и политический психолог Алексей Шустов. Мы обсуждаем объявленное только что решение президента Дмитрия Медведева о вступлении в партию «Единая Россия», его пророчество о том, что у «Единой России» блестящее будущее и долголетие, его заявление о том, что все разговоры о падении рейтинга этой партии – ерунда, а также пытаемся ответить на вопрос, а нужна ли партия власти России. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 66 010 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. А нашу беседу вы также можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru/spb. Алексей, да, ну вот я, прежде чем, простите, вы продолжите свой рассказ, свою реплику относительно вот то, что говорил Дмитрий, я хотел бы вам сказать, вы знаете, вот вы так пытаетесь убедить, что на самом деле Дмитрий Медведев, ну что ли, непрофессионально поступил, мягко говоря, вот выступая вчера на пресс-конференции, а на самом деле вот источники, допустим, из «Единой России» считают, что, ну, например, то, что он станет сейчас во главе «Единой России», это вообще позволит ему получить некий второй ключ от управления страной, да, страной, потому что уже решено, что выдвигать, например, губернаторов будут из числа секретарей региональных отделений партии, и наоборот, губернаторам разрешат руководить партией на местах. Еще другое мнение говорит о том, что люди говорят о том, ну, политологи считают, что в случае того, если Дмитрий Медведев возглавит «Единую Россию», он получит шанс, такую страховку, ведь уволить, допустим, ну, постараться скинуть, скажем, да, там, говорить, людьми, которые недовольны решениями премьер-министра, да, которые просто премьер-министр, да, это достаточно легче гораздо, чем если пытаться всячески противодействовать премьер-министру, который возглавляет «Единую Россию» и управляет Госдумой, скажем так. И поэтому вот эти все движения, вот это сегодняшнее заявление, рассматривается как, наоборот, усиление политических позиций Дмитрия Медведева, а не как, вот, как вы говорите.
Виктор, то, что вы вот сейчас описали, это имело бы смысл обсуждать в 2007, 2008, 2009 году. Сейчас мы живем в другой реальности. В реальности после 4 декабря 2011. И получается так, что действительно, вот я сказал о том, что «Единая Россия» продула соревнования на информационном поле, с чем Дмитрий Петрович не согласился. А я имею в виду не то, что он потерял рейтинг. Действительно, есть большое число людей в стране, которые по-прежнему поддерживает «Единую Россию». Проблема в том, что в партии идет мощный отрицательный отбор. Из нее уходят люди, пытаются с ней разорвать определенную каким-то образом связь. Люди более, там, с наиболее чувствительными ощущениями в области морали и нравственности, которым неприятно находиться в партии, про которую говорят, вот, на которой висит этот самый, значит, лейбл из трех букв.
Лозунг, да.
Да. Я не хочу его воспроизводить, просто мне самому он неприятен, потому что я долгое время был сторонником партии «Единая Россия», но вот после того, как она себя вела перед выборами декабрьскими и после, ну, честно говоря, стыдно за нее. Так вот, проблема в том, что сейчас В партии все меньше остается людей, которые, во-первых, способны что-то делать реально, во-вторых, являются определенными ориентирами для общества. И действительно, это бегство, но мы знаем про то, что оттуда потихоньку уходят, в том числе знаковые фигуры. В последнее время мы слышали информационные сообщения об этом. Да, таким образом, это можно пытаться ремонтировать, но ничего из этого не получится.
То есть вы считаете, что она будет постепенно вот так вот?
Она будет терять, потому что есть бренды, которые убиваются насовсем. И единственный способ – это от бренда освободиться полностью и строить что-то новое. Но тот факт, что Путин начинает будущего премьера плотно ассоциировать с брендом умершим, говорит о том, что он, видимо, тоже, к моему большому сожалению, опять же, я очень долго восхищался Владимиром Владимировичем и тем, как он что делал, но сейчас это показывает, что он неадекватно воспринимает реальность информационную в нашей стране, что в первый раз я увидел 15 декабря во время его прямой линии, когда, мне кажется, он не понимал, что в стране существенная группа людей, относящихся к политическому управлению, она перешла на, ну, стала ему оппозиционна. Проблема в том, что общество управляется действительно не большинством всего населения, определенными элитными группами, и это не только у нас, это во всем мире так. Но мы почему-то продолжаем верить, и, похоже, и Медведев, и Путин верят, что вот демократия – это когда управляет весь народ. Никогда, нигде, ни в одной стране мира, никогда в истории весь народ не управлял. Это факт, извините.
У нас звонки. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор. Вот я хочу сказать, что вам. Ну, видимо, это сигналы определенные, которые идут. Вот, кстати, чуть-чуть в сторону. Вот 3 недели почти, так сказать, Владимир Кара-Мурза всех ярких критиков удаляет из своей программы. Вот, наверное, человек уже понял сигнал, поступивший от Дмитрия Медведева. Вот заметьте, что такое вообще вчерашнее было даже общение. Вот я бы хотел сказать господину Шустову, по-моему, вы неправильно считываете. Медведев, как явно просто ученик Путина, он просто прикалывался вчера. Ему говорят про реформу в Грузии, он говорит, а кто такой Саакашвили, это желтый дождевой червяк. Ему говорят, вы знаете, он Нургалиева пытает и убивает. Он говорит, ну и что, у меня других писателей для вас нет, он будет и дальше сидеть. Ему говорят про Ходорковского, он говорит, ну и что, а он будет и дальше сидеть, и мы с Путиным будем дальше сидеть. То есть, вы понимаете, вот тут пусирают, судят. Но, по-моему, вот это чистое глумление, что делает господин Медведев. И я абсолютно не уверен, что это какая-то слабость в элитах. Уж я не знаю, какая-то перезагрузка идет в Единой России, но, по-моему, абсолютно господин Путин в себе уверен. Что касается... Кстати, вспомните, нам говорили, Единая Россия, она дышит на ладан. Да нет, сказали, что Единая Россия будет дальше укрепляться, и ОНФ, так сказать, совершенно ее не будет заменять. Вот я хочу у вас спросить, вы не считаете, что это просто вчерашнее было, кстати, что это срежиссированное было, несмотря на дождь, несмотря на РЕН-ТВ, это все-таки срежиссированная была постановка, где просто власть путем, так сказать, приспешника этого Медведева давала понять, что совершенно четко мы будем и дальше делать в стране все, что угодно, а если вы будете пикать, мы вас просто будем мочить. Кстати, вот эти шабаши телевизионные у Мамонтова, у Соловьева, вы когда-нибудь видели в цивилизованной стране, чтобы телеобозреватели выступали в роли представителей священной инквизиции? По-моему, такого, я не знаю, ну, видимо, в Иране только есть. Вот я хочу у вас спросить, спасибо.
Ответите.
Да, Алексей, Федор, пожалуйста. Понимаете, вот вы подтвердили, в общем-то, то, что я сказал. Они неадекватны. Я согласен с тем, как вы охарактеризовали вчерашний эфир, но это неадекватное выступление президента в сегодняшней России, потому что его слушают люди, принимающие решения по всей стране. И это катастрофа, в общем, мне кажется.
Не, ну вот любопытно, на самом деле, Дмитрий, а что вы думаете, а почему, зачем, для чего, скажем, ну, вот надо было устраивать такой вчера такой спектакль, как сказал Федор, да, то, именно пригласив представителей прессы из более-менее демократических, так сказать, ну, каналов, ну, я не знаю, сказать.
Мне кажется, что уважаемый радиослушатель Федор польстил-таки
Дмитрий Анатольевич.
Ну, наверное, так, да, и тем, кто планировал всю эту историю, для того, чтобы там прикалываться, как он говорит, нужно обладать способностью, ну, условно говоря, к глубокому политическому планированию или к саморефлексии. Мне кажется, что Дмитрий Анатольевич был вполне откровенен, он вот сам себе при этом нравился тогда, когда отвечал на эти вопросы, и я думаю, что, в принципе, он и участвовал в отборе этих людей, и он полагал совершенно искренне в том, что вот такого рода общение с такого рода людьми, а не с телевизионными генералами, как раз-таки его легитимность у тех групп, которым он раньше не нравился, может повысить. Но я хочу сказать о другом еще здесь. О том, что вот консервативные ценности, он сегодня сказал, Единая Россия...
Совершенно все наоборот сегодня получается.
Консервативная... Да. Вот, но я хочу сказать, что давайте мы посмотрим на политическую поляну. Снова начинает выходить на политическую арену партия «Родина». Приглашен туда Дмитрий Рогозин. С моей точки зрения, партия «Родина» – это один из наиболее успешных политических проектов начала 2000-х. И вот если мы хотим поискать среди заметных политических фигур такого консерватора-консерватора, ястреба...
Ну, сегодня появилась информация о Союзе офицеров, пожалуйста, тоже.
Да, но вот я хочу сказать о том, что для обыденного нашего избирателя Рогозин куда как больше консерватор со всеми его оборонными ценностями, резкой риторикой, антинацистскими вещами, нежели предположим, Дмитрий Медведев со свободой и несвободой. И это означает, что появляются фигуры, появляется партия.
Андрей из Иркутска, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мне вот хочется, чтобы вот двое гостей, кто-нибудь из них объяснил, может быть, оба, каждое свое мнение выскажет, зачем нужна такая партия, да, которую Медведев будет возглавлять. То есть, ну, это, честно говоря, партия живота своего, вот именно, да, которая вот со времени создания, вот до нынешних времен, все, в принципе, хорошее, то, что в стране, ну, назревало когда-то, провалила и до сих пор продолжает проваливать. И вот я считаю, вот медведевские вот эти вот поступки, согласие, это вообще безнравственно, аморально. И вот эта вот беснующаяся партия дальше, которая, в общем-то, будет сохраняться с помощью вот этих вот лидеров, то зачем она нужна? И еще хотел сказать, Сурков, если будет займется «Единой Россией», то он, конечно, вдохнет еще с большим усилит вот это то, что происходит сейчас в «Единой России».
Спасибо, Андрей. Вы знаете, Сергей Митрофанов из Москвы замечательно написал: «Единая Россия – это сук, на котором сидит Владимир Путин. Теперь его будет пилить Дмитрий Медведев. Ура!» Ну, пожалуйста, Дмитрий, ответьте нашему слушателю из Иркутска.
Итак,
мы пытаемся как раз на этот вопрос ответить, да.
Итак, я бы с удовольствием перерисовал сначала вопрос, а потом попытался бы на него ответить. А зачем она нужна кому? Потому что зачем нужна России? Один ответ на этот вопрос может быть. Зачем она
вообще нужна России партия власти?
Вы знаете, России, наверное, партия власти не нужна, но беда заключается в том, что пока что России без такой партии просто не обойтись, потому что нужна некоторая конструкция институциональная. А что такое институт? Это на самом деле некоторый каркас, некоторые правила игры, куда вставляются конкретные исполнители, и этот каркас начинает работать в силу того, что правила игры считаются общепринятыми. Вот что такое понятие института в социологии или в политологии, правда ведь? Института в гражданском обществе не сложилось. Института цивилизованного протеста не сложилось. Сетевая демократия, она только начинает выстраиваться своим собственным законом, и, видимо, здесь мы увидим много чудных, интересных открытий. И там, условно говоря, распил или Навальный, как первая ласточка новых форматов мобилизации людей, пока что для России, которая не входит в число стран, где рассерженные граждане преобладают, это означает, что без партий, сейчас мы вернемся к «Единой России», разумеется, и к вопросу, без партий, как некоторого инструмента, механизма реализации и отправления власти не обойтись. Либо сегодня, то есть это не лучший вариант, и не нужна партия власти, по-хорошему говоря, стране, которая имеет не автократическую традицию, а не традицию того, что есть прямая коммуникация между, условно говоря, народом и властью, между народом и властителем, верховным властелином, монархом и так далее, и между ними лежит некоторое большое служилое сословие, ведь... Как система власти в России,
которая необходимо организовывать. Ну,
давайте мы скажем, как это всегда было. Был, условно говоря, царь, был двор, и дальше были министры всякие. Но был двор. Вот роль этого двора играет в том числе и вот эта самая партия. Такая партия, как «Единая Россия», она нужна власти, разумеется. Зачем она нужна, такая партия? Чтобы власть была... уверена в том, что все рычаги и приводные ремни, и все шестеренки крутятся и смазаны.
Исчерпывающий ответ. Александр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел бы сначала прокомментировать то, что вы говорили. Дело в том, что у нас вы говорили о квалификации того и другого человека, но они аттестации перед народом не проходили, они не участвовали в теледебатах. Поэтому это дело темное. У меня вопрос следующий. К Виктору, к Алексею, чисто психологически. Скажите, пожалуйста, разведчик, работая в собственной стране, может вольно или невольно оказаться шпионом? Спасибо.
Пожалуйста.
Да, Александр Михайлович, интересный вопрос вы задаете. Невольно, наверное, может. Вольно вряд ли. То есть, все-таки я верю в то, что Владимир Владимирович воспитан как правильный, настоящий разведчик, патриот своей страны. А вот по факту как-то будут быть манипулируемым, к сожалению, наверное, может. И, кстати говоря, вот на фоне всех остальных лидеров «Большой восьмерки» он выглядел с самого начала очень хорошо, но у меня ощущение, что как-то вот он попал в путы Сильвио Берлускони, который своим образом жизни как-то нашего дорогого Владимира Владимировича пленил. И потому вот сейчас у меня большое ощущение, что Владимир Владимирович устал. Он не хочет снова на галеры. И вот в этом проблема. То есть он посмотрите, он раздражен. Он, видно что в его выступлениях, он раздражен тем, что происходит. И это действительно показывает, что что-то ему не нравится. И я вот хотел бы, пользуясь вашим вопросом, вернуться к тому, что по поводу партии «Родина» говорил Дмитрий Петрович сейчас, и ее возрождение, и Рогозина. Вообще, я слышал такую версию, что, в общем-то, Рогозина будут готовить на преемника Путина, причем он вполне может сменить Владимира Владимировича раньше, чем через 6 лет. И это соответствует моим оценкам, что Путину, в общем, особо не хочется на этих самых галерах работать дальше. И вот я единственное, я там сниму шляпу перед Путиным, если мы в ближайшие годы увидим следующую комбинацию. Медведев с «Единой Россией» на ногах начинает работать в качестве премьер-министра. Дальше происходит какие-то там серия каких-то неприятностей. В результате Путин его отправляет в отставку. Вместо него назначает Рогозина премьер-министром, который на тот момент уже с использованием Родины или просто с использованием собственной харизмы набирает какой-то вес. А дальше еще через какое-то время мы видим то, что Путин, допустим, после открытия Олимпиады в Сочи говорит, ну что, давайте вот
после,
у нас
после
есть...
После закрытия.
После успешного проведения Олимпиады в Сочи скажет, знаете, давайте я уже пойду, а у нас есть молодой, сильный лидер
Ястреб.
И при этом Ястреб и на него хорошо реагирует. Вот если такое произойдет у нас в стране, и до этого момента у нас не произойдет взрыва по какой-то другой причине, так как сейчас бурлит, то, что сейчас нету людей на улице, это не значит, что все успокоилось. Вот если не рванет до этого момента, и Путин таким образом сохранит стабильность и передаст власть, то сниму шляпу, но пока что вот не уверен, что так произойдет.
Да, я бы шляпу не снимал, это ужас, потому что может вообще не привести к какой-то всемирной войне, мне кажется, учитывая последние высказывания Рогозина и отношения относительно доктрины военной, которую сейчас разрабатывают к 30-му году, где там Россия выступает чуть ли не в роли волка, как снайперский прицел, по которой будет там не на своей территории, а на другой, там что-то такое он сказал, мать, нет уж.
Я извините. Думаю, это имидж только, он имидж. Адекватный не человек,
знаю,
я уверен.
Не знаю. Наталья из Иркутска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я опасаюсь, что вот хочу такое выразить мнение. Основная проблема, что вот выступают-то вот против, да, митинги большие собираются в центральных, вот Москва, Петербург, сейчас Астрахань так случилось. Наш, например, регион сибирский, да, мы вот слушаем наше местное радио, телевизор мы совершенно перестали смотреть, потому что такая гладкая идет информация в поддержку также Единой России. И основная эта проблема, что регионы не участвуют. Это часть людей, которых абсолютно это не волнует, эти вопросы. Даже наш вот круг не слышит интернета, не смотрит даже телевизор. А если смотрят вот эту информацию, которую передают вот первый и второй канал. И те бабушки, основная масса, которые также голосуют за Единую Россию, знаете, вот они как взяли формулировку, когда первый раз Путин прошел, если Путин, значит, будет все путем. Вот. И черт, они до сих пор в этом уверены. Начинают рассказывать, какие бесчинства. Я считаю, это диктатура. И я опасаюсь, что вот эти люди, дорвавшиеся до власти, и, понимаете, сами себе воздвигшие памятник, и большая часть народа им это в этом помогает, да? Я думаю, что это люди, вот знаете, шизофреники. Вот, честное слово, я вообще опасаюсь за жизнь своих детей. Вот это ощущение и безнадежности, потому что основная масса, я говорю, первое, либо безразлично ко всему относится, либо уже устали сопротивляться, либо вообще просто это не видят. И вот москвичей не уважают. Но за то, что они так смело находятся люди, активисты, оппозиционеры, да, вот в наших регионах этого не происходит. Очень малая часть всех это слушает, вот эти радио, куда можно дозвониться. У нас недавно сделали передачу в Иркутске, и мы обрадовались, вот, ну, на политические темы, сидят на ведущих. И вы понимаете, люди дозваниваются. И те вот мысли, которые идут в разрез их направления, да, что вот за Путина, за Единую Россию, да, и что у нас все пресекают на корню. На корню пресекают. Можно прозвониться только центрально вот к вам на Радио Свобода, на Эхо Москвы и какое-то свое мнение выразить.
Спасибо, Наталья, спасибо. У меня вопрос к Дмитрию. Дмитрий, скажите, вы говорили о вашем ощущении начала перезагрузки элит. Мне интересно ваше, так сказать, ну, схематическое представление, некой модели, да, вот как это будет происходить, механизм, да, вот этой перезагрузки. И, в принципе, ну, предположительно, разумеется, да, некий такой прогноз, занятие неблагодарное, я прошу меня извинить, какой модели приведет эта перезагрузка, как вам представляется?
На самом деле вопрос, конечно, сложный, и учитывая то, что На сайте радио это все останется в веках, то нужно здесь быть очень внимательным. Поэтому вариантов здесь на самом деле два. Начнем с того, что я далек от того, чтобы считать Путина неадекватным. Он вполне, с моей точки зрения, адекватен. В ряде случаев у него есть стереотипы. Стереотипы трудно ломаются в таком возрасте, но тем не менее он человек обучаемый. То, что структура, вот поговорю на языке маркетинга, избирательного спроса изменилась, это понятно. То, что энергетика общества, особенно в больших городах, в столицах, изменилась, это понятно. И вполне очевидно прагматическому человеку, который учился работать с информацией, а разведка – это всегда работа с информацией, это умение из информации делать выводы, которые приводят к собственному выживанию. Он не камикадзе, он не самоубийца, и
ну, это да, понятно,
он
да.
Не сибарит, и вполне понятно, что, ну, условно говоря, с тем кругом, с которым удалось успешно до восьмого года работать, следующие 6 лет успеха достигнуть нельзя. Нужны 35-летние, нужны те люди, которые мыслят уже лучше Медведева. Я имею в виду поколенческие лучи Медведева. А поколение Медведева, с моей точки зрения, это пройденный этап в целом. Вот это поколение, это пройденный этап. Я, в общем, старше их, но, тем не менее, я вижу. Значит, первичная социализация у них прошла. Поэтому, значит, либо это сделает Путин, и с моей точки зрения, у него сегодня есть шанс. И, кстати говоря, Рогозин – это как раз-таки то поколение, которое следует таки за Медведевым.
Ментально, может быть, ментально, не по возрасту, а ментально.
Психологически. Угу. И это означает, что горожане, население страны, которое называется Рунет, российский интернет, должно получить, условно говоря, на рынке продукции, которые они купят, если говорить о избирательном спросе. Или второй вариант, что это произойдет без участия Путина. И в этом случае Путин, очевидно, потеряет все, потому что в этом случае он потеряет, условно говоря, лидерство надежды. Путин приходил в начале 2000-х как президент надежды, как президент прорыва вперед, как президент выхода, условно говоря, из хаоса и непонятности. Сейчас мы видим безнадежность, да, потеря энергетики. И либо эта энергетика приведет новые элиты, либо Путину таки это удастся.
Алексей, одна минута осталась. А вы не считаете, что Владимир Путин вообще потерял, как бы скажем, точки соприкосновения? Ну, я имею в виду ориентиры какие-то.
Ну, вот я как раз об этом и говорил, что, к сожалению, когда я это 4,5 часа сидел 15 декабря перед телевизором и смотрел, то вот у меня произошел внутренний просто такой личностный
переворот,
да, потому что я увидел, что Путин реагирует совершенно не так, как мне кажется, как политтехнологу, человек в такой позиции политической должен был бы реагировать на произошедшее в Москве в первое время после вот выборов. И в этом смысле, конечно же, я очень хотел бы, чтобы Путин смог удержать страну и управленческую систему и действительно передать новым людям, новому поколению управления. Но действительно, я полностью согласен, что сейчас опасность того, что он не удержит, она очень велика. И, в общем, мы находимся в очень тревожной точке развития нашей истории.
Спасибо, Алексей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и политический психолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Рызенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главная тема. Серия взрывов в Днепропетровске. Есть погибшие. Несколько десятков человек пострадали. Российская оппозиция отказалась от проведения митинга 1 мая, чтобы сконцентрировать силы на марше миллионов 6 числа. Тренер самой успешной команды мирового футбола последних лет объявил об отставке. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто взрывает Днепропетровск? Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политтехнолог Алексей Чедаев о противоречиях между властью и ее партией.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев. Политический рынок упреков и подозрений.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.